Глава 20. Маськин в деревне. Надо сказать, что неудача с посевом Лапшовых в какой-то мере расстроила Маськина, который любил, чтобы во всем был порядок. А тут такая неудача. Вроде бы все по аграрной науке делали и сажали в теплую землю, и сыром удобряли, и кетчупом поливать пробовали. А Лапшовые так и не взошли. Маськин решил, что ему надо бы съездить в деревню и поднабраться опыта у настоящих земледелов, землелюбов и хлебопашцев, которые, как известно, встречаются только в деревнях. А в пересеченной местности пригородного типа, где вел свое натуральное хозяйство Маськин, такие специалисты плуга и бараны, рыцари навоза и азотных удобрений, колдуны ранних посевов и поздних уборочных, как вы сами понимаете, встречаются редко. Деревня Благозюзенка была недалеко. И Маськин, погрузив в Маськину машину всех обитателей своего дома, отправился туда в гости. У Маськина в деревне был знакомый земледел каравай Доедаев, с которым Маськин списался по вопросу пользы сорняков. И Маськин его давно собирался посетить. Поехали рано. С поля еще поднимался пьянящий и откровенный запах того, из чего все родится и во что все обратно канет. А именно тонкий запах откровенности деревенских будней. «Не удобришь, не поешь», — гласит старая деревенская мудрость. «Не поешь, не удобришь», — вторит ей другая, не менее мудрая деревенщина. Мы, жители городов, давно позабыли эту простую, как дневной свет, истину взаимосвязи всего со всем. Этот неизбывный круговорот в природе не занимает наших дум, не заботит по ночам своей стройной и неподкупной правдой бытия. Мы сами стали огромными переработочными фабриками ценных продуктов в не менее ценный продукт, ценность которого оспоривается многими утонченными философами-парфюмерами. Однако от этого его откровенный и волнующий своей прозой в чистой первозданности запах не убывает, а веет стойкими струйками от полей кормильцев наших, производителей простого каждодневного чуда, росточка зеленого и несмышленого, который станет нашим хлебом насущным только для того, чтобы снова вернуться в свое первоисходное состояние, посетив наши ненасытные желудки. Любите этот запах. Я имею в виду запах сырой земли и трав. Он основа нашего стола. Он дал нам возможность не скакать за мамонтами, а удобно сидеть у телевизоров и гордо считать себя вегетарианцами, потребляя размякшую морковку в прозрачном курином бульоне. Любите бульон, ибо в нем заключена сила жизни и гарантия от коровьего бешенства. Любите любить, ибо, любя, любишь любовь. Маськин проносился мимо полей. Он обратил внимание, что первое поле колосилось какой-то очень буйной культурой, которая завидно и здорово произрастала с тем здоровьем, с которым растет только сорняк. Маськин даже попросил Маськину машину остановиться. Подошел к полю, пощупал землю, растер ее в ладошках, понюхал и, совсем уже как настоящий земледел-аграрий, попробовал на вкус, растер по лбу и закапал в глаз. Все говорило о том, что поле под парами и отдыхает. Поэтому неудивительно, что на нем буйствовали жизнелюбием колдовские сорняки, дорастая до размеров молодых, но упитанных баобабов. Было только непонятно, зачем их тогда удобряют. Под парами, со знанием дела объяснил попутчикам Маськин, когда вернулся в машину. Плюшевый медведь сразу представил себе поле, несущееся на всех парах, как паровоз, грядущее. А там, грядущим, его опять Маськин кормит манной кашей, и он живет так же счастливо, как и в настоящем. Ну и зачем тогда грядущее плюшевому медведю? В том-то и смысл грядущего, чтобы хуже не было. Решил плюшевый медведь и стал рисовать в блокноте грядущее с огромным хвостом и ушами, отчего ему стало смешно, и он захихикал своим знаменитым хихи, вот так, хихи, с точкой. А золотому коту представилось парное такое поле в виде парного молока. Целое поле, залитое парным молоком. Целый океан парного молока. Целая вселенная парного молока. Целая вечность парного молока. А кругом, представляете, ни одного из этих отвратительных чудовищ с рогами, норовящих копытом наступить на кота. Золотой кот не любил коров, хотя любил то, что они производят. Мне это знакомо. Очень многие любят, что я пишу, хотя не любят меня. Представив парное молоко, помноженное на бесконечность, золотой кот удовлетворенно заснул, счастливо щурясь на свои парные фантазии. А кошка Бася ничего не подумала, потому что очки оставила дома, а без очков она думать не могла. Вообще, зрение у нее было, как у кошки, отличное, надо сказать. Но почему-то без очков ей не думалось. Шушутка как-то поставил научный эксперимент и попробовал надеть ей очки. Но оказалось, что и в очках ей тоже не думалось. Хотя этот факт от кошки Баси скрыли, потому что у нее и так была травмированная психика после попытки воздушного шарика ее удушить. Когда она лезла под диван, а шарик, привязанный к шее, застревал и петельку затягивал. С тех пор кошка Бася при виде любого шарика принимала валерьянку и совсем впадала в постоянное психосоматическое перевозбуждение, ввиду которого факт об отсутствии связи между очками и думанием от нее постарались скрыть. Вообще, Маськин был приверженцем старой медицинской школы, когда больному старались не говорить неприятных вещей. Он от этого лучше себя чувствовал и иногда даже поправлялся, вопреки предсказаниям врачей. Отчего врачи очень расстраивались, потому что всегда гордились своей способностью точно предсказать исход болезни, а не своими успехами в лечении больных. Так один доктор скажет другому: этому пациенту осталось жить 2 часа и 3 минуты. А другой доктор возразит: позвольте, коллега, с вами не согласиться. Не 2 часа 3 минуты, а 2 часа 4 минуты. И они оба стоят, не сводя глаз с умирающего, с секундомерами и отмеряют, кто прав. Больной стонет, просит, может, какого лекарства, или там клизму, или там хотя бы подушку с лица снять. А то как-то душно, поскольку медсестричка Прилежаева перестилала постельку, положила подушку больному на дыхательный проход и там и забыла. В общем, больной удушением от подушки-то в основном и страдает, если, конечно, приглядеться. А в больницу попал здоровым для обследования и умирать не собирался. Но его запроцедурили настолько, что сам подушку убрать он уже не может. Но не потому, что ослаб, а чтобы он капельницу сам себе не выдрал, ему белые ручки-то к кровати и привязали. Но докторов истинная причина болезни не волнует. Им важно 2 часа 3 минуты или 2 часа 4 минуты осталось. И они стоят и мерят время. А на больного шикают, мол, не мешай. У нас свои медицинские диспуты. А ты тут со своей подушкой. Подушка вообще предмет не медицинский. И к болезни отношения не имеет. Совершенно очевидно, что это у вас вирусное. Причем раньше от больного все это скрывалось. И доктора с секундомерами шушукались за дверью. Теперь же наступили новые времена. Решили, что от больного ничего скрывать нельзя. И надо ему честно сообщить. 2 часа 3 минуты или 2 часа 4 минуты ему осталось. Потому что он таким образом сможет лучше распорядиться оставшимся ему временем. Сейчас вообще медицина сделала колоссальный шаг вперед. Она решила, что, в общем-то, если больной болеет или умирает, в этом нет ничего страшного. Ведь сколько еще здоровых остается? И заниматься надо не больными и умирающими. Они все равно упорны в своих наклонностях болеть и умирать. И нездоровыми, потому что они здоровы. А зачем здоровому врач? Здоровому врач, как живому петуху мясник, не стыкуется. Видите? Так врачи и стали заниматься самым важным для них занятием – отслеживанием, сколько кому осталось жить с точностью до секунды. Это очень понравилось страховым компаниям, например, которые всеми силами пытаются страховать так, чтобы страховки никогда, ни при каких обстоятельствах, даже под страхом смерти, не дай бог, им не пришлось выплачивать. Итак, Маськин скрывал от кошки Баси ее очевидный диагноз «острая кошачья дурость» ОКД. Хотя доктор Изморов был с ним не согласен и считал, что у кошки это вирусное. И кошка Баси ему верила и мыла себе антивирусным шампунем под мышками. Потому что подмышки у кошек – самое опасное для здоровья место. Маськин проносился мимо полей. Следующее поле оказалось тоже под парами. И следующее. И так все поля до единого оказались под парами. Маськин был в восторге от того, что увидел. Ему не терпелось побеседовать с земледелом Каравай-Дайдаевым, который мог бы ему этот новый метод земледелия объяснить. Долго ждать не пришлось, потому что на краю деревни Благозюзенка их встретил своей собственной персоной Каравай-Дайдаев с караваем хлеба с солью, как водится в деревнях. Хотя, правда, каравай он весь доел, а вот соль Маськину осталась, и он ее благодарно принял. Маськин сразу земледела Каравай-Дайдаева спросил, как он так все поля под парами держит. А тот ему говорит: «Отстал ты, Маськин, от жизни. Во-первых, на полях у нас не сорняки, а ценная трава, корыста-блядка болотная растет. С ней никаких хлопот. Один раз удобрил — и порядок. Сеять не надо, сама засевается. Убирать тоже не надо, потому что сама по себе она никому не нужна. А дело в том, что она фотосинтезирует и тем поставляет свежий воздух. За этот воздух государство нам дотации и дает, потому что в городах своих от выхлопов уже задыхается. А хлеб сейчас растить уже не надо. Его давно на фабрике из хлебоволокна делают. А мы всей благозюзинкой на новую культуру перешли. Для нее нам поля не нужны. Мы ее в погребах выращиваем. Поставим много ламп. Они греют и свет дают. Так и растим. А что за культура такая, что в подвалах растет? Плесень, что ли? — поинтересовался Маськин. Коноплевые, они подвалы любят. С заботливой улыбкой отозвался земледел каравай Дайдаев. Им там расти сподручнее. Такая у них, видишь, ботаника. Славясь своим деревенским гостеприимством, земледел каравай Дайдаев кормить гостей не стал, как многие себе стали теперь позволять. Приехал гость, и скармливаешь ему все, что ни попадя. Благо знаешь, что не откажется. Неудобно ж ведь. Поросенка-то ведь еще в прошлом году зарезали. Скармливать больше некому. Вот остатков всяких и накапливается. А гости потом страдают, блюют по околицам. Вся деревня презентабельность теряет, и туризм снижается. Деревня нынче живет в основном туризмом. Много приезжих интересуется своими корнями. Тут они их и находят. Бывает, по 3 часа к ряду по земле ползают, корни ищут. А вы говорите, действие самогона. А то, что туристы покупают коноплю, так это исключительно на сувениры для гербария. Листик у нее уж больно заковыристый. А то, что они ее покуривают, так это, чтобы комарье отогнать. Знаете в деревне, сколько комаров? Они теперь совсем массовым явлением стали. Как корыстоблядка болотная все заполонила, так местность и заболотилась. А то, что от этого колодезная вода покрылась сине-зелеными водорослями, так это показатель цикличности эволюции на Земле. Мол, вторая попытка. Реванш, так сказать, эволюции. С первой не все удачно получилось. Вот со второй попытки, например, у человека, который произойдет не от обезьяны, а от самогонного аппарата, алкоголь будет образовываться прямо в организме специальным органом, самогонной железой. И не будет больше отторгаться в процессе излишнего употребления. Маськин перекусил с попутчиками на дворе и пошел осматривать деревню. В первой же избе ему повстречался Лев Толстой. Он там ощупывал сено, не влажно ли, считал куски хлеба и проверял степень опьянения жителей. Он собирал сведения для своей новой работы «Война до дыр» о борьбе с распутством, распутицей и распутьем. Лев Николаевич не без основания полагал, что все горести народные кроются именно в этих 3 неурядицах. «Народ в деревнях пребывает в распутстве», — писал Лев Толстой, «потому что не имеет возможности выехать из дома к свету будущности из-за распутицы, отчего он и пребывает постоянно на распутье, то ли заняться распутством, то ли глушить горькую, то ли курить травку. Лишь обучив народ находить свои корни, можно его отвлечь от этой безысходности. Причем мало его научить извлекать квадратные корни, но надо дать ему возможность извлекать и кубические корни. Тогда он настолько обалдеет, что не будет больше распутствовать, распевать и расплевывать свою исконность, а произведет настоящее светлое явление, называемое Божье Царство. Лев Толстой, увидев Маськина, очень обрадовался и подарил ему свой новый сборник статей о сыроедении. Маськин любил сыр и очень Льва Николаевича за подарок поблагодарил. Лев Николаевич даже автограф ему на книжке оставил настоящему Маськину от настоящего Льва Толстого. А то в последнее время в его настоящести стали сомневаться. Ощупывают лицо и бороду и говорят: «Неужто он?» Лев Николаевич уже и сам стал сомневаться. Тоже все бороду трогает и удивляется: «Неужто я Лев Толстой? О как!» Маськин попросил Льва Николаевича Анну Каренину под поезд все-таки не бросать. Или пусть хотя бы окажется, что ей только ноги отрезало. А потом ее выходили, ноги пришили, и она стала председателем клуба излеченных инвалидов. Так, мол, сейчас модно. Надо либо про инвалидов, либо про однополую любовь писать. А под поезд уже не модно. Лев Николаевич задумался и, решив назвать этот роман «Анна Каренина 2», немедленно отправился на Ясную Лужайку писать, черкать, потом вымарывать вычеркнутое, потом еще больше писать и еще больше вымарывать. Лев Толстой и Маськин любили друг друга и работали, как уже указывалось, совместно. Напишет Лев Николаевич «Воскресенье», а Маськин припишет ему продолжение «Понедельник». Вот такой славный творческий союз образовался. А между тем мало кто об этом знает. Лев Толстой ведь тогда, в 1910-м, вовсе не умер на той станции. Он там свою куклу из музея мадам Тюссо оставил, а сам взял сумму, я не оговорился, не сумму, а сумму, и до сих пор ходит по деревням и все смотрит, как народ поживает. Правда, большую часть советского времени Лев Толстой, конечно, отбыл в местах заключения. Но теперь его опять освободили. И он, в общем, не обижается, потому что согласен с тем, что является зеркалом русской революции, на которое, как и на всякое зеркало, нечего пенять. Он, заступив на должность зеркала, всегда революции говорил: «Ты на себя посмотри». Но революция смотреть на себя не желала, ибо была слепа от рождения и так до смерти и не прозрела. А пребывание на зоне оживило стиль Льва Николаевича, и он даже стал использовать слова, которые раньше в его романах не встречались, чем очень радовал всю прогрессивную общественность, особенно на Западе, где изучение русского языка всегда начинают именно с этих слов, хотя чаще всего его изучение на этих словах и заканчивается. Один умник стал на Западе издавать журнал «Оригинал», и там, на их западных языках, стал печатать наших классиков, чтобы честные западные жители могли хвастаться: «Я, мол, Толстого читал в оригинале». Шиш вам! Это наше, исконное. А как вы его не переводите, все равно у вас жалкие английские романчики 19 века выходить будут, потому что не уловить вам с западным прощелыгом аромата нашего непревзойденного русского языка, особенно сдобренного лагерным наречием. Здесь вам вообще нечего и пытаться, поскольку у всякого народа должно быть что-то такое, чего у другого нет. Например, родинка на лбу, как у индуса. Неважно, что наклеенная, зато самобытная. У индуса родинка, у нас мат или, скажем там, обрезание. У него на лбу, а у нас, кажется, я отвлекся. Может, вам покажется, что я издеваюсь над Львом Толстым? Или, упаси Боже, над русским народом? Ничего подобного. Льва Толстого я очень уважаю. И русский народ я тоже уважаю. Если он, конечно, не дерется. А то вот мне, например, поломали нос, когда я за товарища у пельменной пытался заступиться. Но хоть я на это обиделся и из России навсегда уехал, все же думал, что сам тоже и есть этот самый русский народ. Во всяком случае, так на меня тыкали пальцем все окружающие за границей. Русский да русский. Ну, я и привык. Но тут мне, правда, на днях бывшие соотечественники ласково напомнили, какой я раз такой русский и какой я раз такой народ. Вот я и задумался. И кто я такой? Вообще вы напрасно полагаете, что деревенские жители всюду разные. В России там, Канаде, Узбекистане, лихолюди какой-нибудь. Маськин в молодости много путешествовал и убедился, что народ всюду одинаков. Да, конечно, внешне они, может быть, отличаются. Там у одного одна серьга в ухе, у другого две. Или у одного лапти лыковые, а у другого деревянные, как в Голландии. Но по сути народ всюду одинаков. Глубинка в любой стране так же униформна, как и дикая столица. Если столицы похожи, как две капли воды, убери знаменитые башни. Лондон, тот же Торонто. Торонто, тот же Нью-Йорк. А между городами тянутся гаражи, гаражи, гаражи. Так и народ всюду одинаков. В одном месте зубы чистит, в другом не чистит, вот и все отличие. А то, что у них в голове одно и то же, съездите, сами убедитесь, только зря время потратите. Вот где он, человек, водится в настоящем виде. Деревня. Это настоящий оазис, заповедник, зверинец. Зовите, как пожелаете. Маськин отправился осматривать коровник. Его попутчики с ним не пошли и стали собирать грибы в окрестном лесочке, потому что коровами пока не интересовались. А Маськин планировал пополнить свое натуральное хозяйство коровой, и поэтому ему было необходимо поднабраться опыта. Коров в коровнике не было. Там был устроен избирательный участок. Выборы в деревне шли перманентно, потому что она, как всегда, стояла на распутье, и ей приходилось постоянно делать выбор. Поэтому избирательный участок решили не закрывать. Выбирать в деревне, правда, было некого, потому что кроме земледела Каравая Даедаева и пары его близких родственников, в Благозюзенке никто больше не жил. Кто подался в город, а кто настолько доискался корней, что до светлого дня Маськиного посещения как-то не дотянул. Тогда Маськин пошел к председателю колхоза, которым, к его удивлению, оказался тот же земледел Каравай Даедаев, и спросил его, куда подевались коровы. Тот сказал, что коровы уже собрались и улетели на юг. И в качестве подтверждения своих слов показал репродукцию Шагала с летящей козой, перерисованной фломастером в корову. Картинка предусмотрительно красовалась на неровной стене председательской избы. Очень удивительно. Но ведь лето только началось, заудивлялся Маськин. Почему бы это коровы улетели на юг в начале лета? Такая уж у них зоология, вздохнул каравай Дайдаев. Такая у них зоология. Маскин со своими попутчиками заночевал на сеновале, где сена не оказалось, а был только один дохленький матрац, стащенный из близлежащей психбольницы. На нем было много стихов и других надписей, которые оставляли шариковой ручкой лежавшие на нем когда-то пациенты. Маскин стал их читать и удивлялся, как много талантов всегда сидело по психбольницам. Все остальные пошли спать в Маскину машину, а Маскин с тапками все-таки остались ночевать на сеновале. Потому что какое же это посещение деревни, если не спать на сеновале? Ночью кто-то Маскина больно укусил. Это был местный клоп-сортирик Великанов. Он когда-то был городской знаменитостью, но ушел в народ и там и остался, попав в психбольничный матрац. Маскины тапки, проснувшиеся от Маскиного вскрика, зашикали на Великанова: «Ты что? Ты же президента укусил!» Тапки ведь уже давно выбрали Маскина президентом, хотя ему об этом не сказали. Клоп-сортирик Великанов не смутился. «А мне до фени, что президент. Я совестью журналиста дорожу». Все сортирики ведь тоже относятся к журналистам в соответствии со списком профессий, упомянутых в прейскуранте цен на правдописчие услуги. Если журналисту не проплачено, он может кусать и щипать кого угодно по своему усмотрению, потому что в журналисты, как, впрочем, и во врачи, идут люди великие, которые лучше других, и им все позволено. «Я ведь вижу, что кругом творится. Не думайте, что я слепой», — продолжил клоп-сортирик Великанов. «Я все вижу и не буду молчать. Не могу я молчать. Еще не родилась та молчалка, которой я бы стал молчать, когда все это вокруг происходит. И от меня ожидают покорство и молчание. Покорство и молчание». Клоп-сортирик Великанов звучно зарыдал. «Вы думаете, если я сортирик, значит, это смешно? Шут, сортирик, шут, да? Сортирик, это смешно, да? Потому что звучит как сортир, а все, что связано с сортирами и прочими низостями, обязательно смешно. Нет, дорогие мои, нет, не дождетесь, чтобы клоп-сортирик Великанов был смешным. Сатира — это не смех, это боль прищемленного пальца. Это оторванное ухо Ван Гога в супе. Это гной человеческого быдла, помноженный на мороженое пломбир, растаявшее еще в 1977 году. Какой был тогда год, что не ляпнешь, зал рукоплещет. Хмыкнешь, зал неистовствует. Плюнешь на сцене, сразу под руки и куда следует. А там разговоры задушевные, мол, плюнул с намеком. Я клоп задавленный за то, что был опасен. А теперь говорят пошлость и бездарность, и это про меня? Да если бы не я, вы бы все до сих пор сидели там, а вы теперь сидите тут и не желаете со мной считаться, как если бы я не был там и не говорил открыто в лицо, не жалея живота и прочих органов!» Клоп-сортирик Великанов рыдал уже не останавливаясь, и правый тапок принес ему стакан мутно-зеленой колодезной воды. «Я от того и в народ ушел, чтобы видеть не рожа, а лица. А тут никого нет, потому что народ из себя давно уже вышел и газ выключить забыл.
Вот-вот, гляди, рванет, так рванет, что мало не покажется, так загрохочет, что все еще удивятся, все.
Клоп, сортирик великанов, нащупал ножкой пузырек с самогончиком, оказавшимся прозрачнее колодезной воды, и пригубил. Клопам самогон позволял лучше сохраняться. Он хрякнул и закусил сине-зеленой водорослью из стакана с водой, которая там плавала, свободно эволюционируя в закуску. Тапкам великанов тоже налил. Маськин отказался, но ему все равно налили. И еще влили в рот, причем тапки помогали. Президент президентом, а традиции уважать надо. В России всех по традиции поят силком, даже тех, кто пьет добровольно. Наутро Маськин проснулся совершенно разбитый, со страшной головной болью. Разбудил попутчиков, и они засобирались в обратный путь. «Деревню нынче только для здоровых», — решил Маськин и отправился домой сажать, как обычно, картошку, пока она вслед за коровами на юг не улетела, поддавшись новым веяниям. А то мало ли какая у нее еще окажется ботаника.